эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Действительно, в эфире радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Антон Шульга. Сегодня среда, 1 июля. Сегодня наша программа «Вот о чем». Как переселенцам голосовать на выборах по месту проживания? Куда идут россияне, прошедшие войну на Донбассе? И к чему приведет первый день вечного правления Путина? Изолировавшись от Украины 28 июня до нормализации ситуации с пандемией в Украине, группировка ДНР разрешила выезд в Россию и отдельные районы Луганской области, где продолжается эпидемия коронавируса. Жители неподконтрольной части Донецкой области, чтобы попасть на свободную часть Украины, едут через территорию Российской Федерации. Долго и дорого, но без очередей. Зачем группировки ЛДНР опять закрылись от Украины и открылись для России? Как Украине поддержать своих граждан в условиях изоляции? Какие проблемы в городах и поселках так называемой серой зоны обострились из-за карантина? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это народный депутат Украины, внефракционный Муса Магомедов, а также Инна Голованчук, замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Друзья, звоните, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. Телефон начнет работать через несколько минут. Номер телефона 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая временно неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости. Сегодня вам о них расскажет мой коллега Антон Шульга. Антон, здравствуй, тебе слово.
Добрый вечер. С начала текущих суток, 1 июля, боевики на Донбассе дважды нарушили режим тишины по разу в Донецкой и Луганской областях, сообщили в Министерстве обороны Украины. Украинские военные открывали огонь в ответ, отметили в Министерстве. По имеющейся информации, потерь в рядах вооруженных сил Украины в результате обстрелов нет. Группировки ДНР и ЛНР о боевых действиях 1 июля еще не сообщали. Украина не признает принудительное получение российского гражданства на оккупированных территориях. Об этом телеканалу «Дом» заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции Ростислав Замлинский. «Мы не признаем получение иного гражданства, кроме украинского, и мы не признаем отказ от украинского гражданства в связи с принудительными, я бы сказал, репрессивными, навязываемыми методами получения гражданства другого государства», подчеркнул он. 24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украина сочла такие действия новым витком агрессии, а также нарушением Минских соглашений. 8 мая 2019 года Кабмин Украины принял решение о признании недействительными российских паспортов, выданных жителям отдельных районов Донбасса. Группировка ДНР начала проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничения между подконтрольной ей территорией и подконтрольной Украине территорией Донецкой области. Об этом заявила так называемый министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, прорабатываются альтернативные механизмы, которые позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки в ОРДО осуществить пропуск желающих через контрольные пункты въезда и выезда в отсутствие согласия голосования таких механизмов Киевом. С 28 июня ДНР снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд в нее, сославшись на рост заболеваемости коронавирусом в Украине. Под офисом президента Украины в Киеве 1 июля произошел конфликт между протестующими шахтерами и полицией. Горняки хотели установить палатки у входа на территорию офиса президента, но их забрали полицейские и погрузили в машину. Шахтеры побежали к машине и начали ее останавливать. Произошла стычка с полицейскими. Задержанных в ходе инцидента нет. 30 июня возле офиса президента началась бессрочная акция протеста шахтеров. В акции принимают участие работники госпредприятий «Мирноград», «Уголь», «Селидов уголь», а также шахты Львовско-Волынского бассейна. Кроме того, в протесте участвуют работники добротия угля, которым управляет компания ДТЭК Рената Ахметова. Глава профильного комитета парламента Андрей Герос обвинил ДТЭК в организации протеста. В компании свою причастность отрицают. С 1 июля 5,5 миллионов украинцев смогут участвовать в местных выборах без привязки к месту регистрации, а по месту фактического проживания. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в закон о государственном реестре избирателей. Также этот вопрос своим постановлением урегулировала Центральная избирательная комиссия Украины. Для участия в местных выборах 25 октября гражданам необходимо в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление в госреестр избирателей об изменении избирательного адреса.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей. Это слушатели Громадського радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, добрый вечер. Совсем скоро мы начнем разговор в студии, куда вы можете нам звонить. Наш номер традиционный 0800 300 403. Традиционно же звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части со стационарных и мобильных телефонов.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Теперь вы можете голосовать на местных выборах там, где реально проживаете. С 1 июля, то есть сегодняшнего дня, можно подать заявку на изменение места голосования. Местные выборы в Украине запланированы на октябрь. Какие нужны документы, как подать заявление, что делать, если вы физически не можете приехать в нужную госструктуру?
Внести такие изменения можно уже с 1 июля. Времени у вас аж до 9 сентября. Но помните, что ваше заявление о смене места голосования будет рассматриваться 15 дней, а также, по старой доброй традиции, именно в последнюю неделю образуются огромные очереди таких же, как вы, желающих. Есть три варианта, как подать это заявление. Вариант первый – обратиться лично в местный отдел ведения Государственного реестра избирателей. Для этого в интернете вы находите адрес своего отдела Государственного реестра избирателей, после чего подаете заявление и копию документа, который подтверждает, что вы действительно можете быть закреплены за этим адресом. Это может быть справка внутренне перемещенного лица, договор аренды жилья, документ о праве собственности на это жилье или документ об осуществлении предпринимательской деятельности по этому адресу, или же свидетельство о браке. Если в этой квартире зарегистрирован ваш муж или жена, или же если вы ухаживаете за человеком по этому адресу, то такой документ тоже засчитают. Обязательно возьмите с собой паспорт гражданина Украины или временное удостоверение, если гражданство вы получили недавно. В течение 15 дней вы получите ответ от Государственного реестра избирателей, что место вашего голосования было изменено. Вариант второй – с помощью уполномоченного лица. Если вы относитесь к маломобильным группам, то с заявлением в госреестр может обратиться ваш родственник или друг. Для этого ему нужно пройти всю ту же процедуру, что мы описали ранее, только к документам добавить доверенность, заверенную по законодательству, а также его паспорт. Вариант третий – электронная заявка. Этот вариант подходит только тем, у кого есть электронная цифровая подпись. Вы заходите на официальный сайт Госреестра избирателей, заполняете форму, добавляете электронную цифровую подпись, загружаете подтверждающий документ об отношении к указанному адресу и обязательно указываете адрес электронной почты. Именно на него отправят ответ о смене адреса голосования. Все достаточно просто, как и на выборах президента или парламента. Напомню, что сменить адрес голосования можно уже с 1 июля и до 9 сентября.
Куда идут россияне, прошедшие войну на Донбассе? Наемниками в частной военной компании, в тетушке или в политику? Например, Союз добровольцев Донбасса. Общественная организация, объединяющая бывших участников незаконных вооруженных формирований в России, заявила о своих политических амбициях. Но пока проявила себя в других направлениях. Чем сейчас занимаются в Российской Федерации участники войны против Украины? И куда их направляет бывший помощник президента России Путина Владислав Сурков? Об этом в материале моих коллег, журналистов телепроекта «Донбасс Реалии». Комментирует эксперт Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко и эксперт по экстремистским движениям Вячеслав Лихачев.
Март 2020-го. Санаторий управления делами президента России Десна в Подмосковье. Политическая конференция организации «Союз добровольцев Донбасса».
Фиксация и определение в правовом поле добровольцев Донбасса как участника боевых действий и фиксация соответствующих социальных прав.
Руководитель объединения бывших наемников, экс-главарь группировки ДНР, московский политтехнолог Александр Бородай.
Установление желто-блакитного украинского флага на Донбассе, что бы ни говорилось в любых дипломатических приемных залах, заседаниях, коридорах, кулуарах, невозможно.
В президиуме Константин Малафеев, так называемый православный олигарх и один из спонсоров боевиков под предводительством Гиркина-Стрелкова.
Президенту должно быть на кого опереться. Соответственно, мы должны быть более патриотами для того, чтобы ему была возможность опереться на это мнение в обществе.
Среди присутствующих неожиданный гость Владислав Сурков. Зачем бывший помощник российского президента и экс-куратор неподконтрольных территорий Донбасса впервые появился на публике именно на мероприятии бывших наемников?
Появление Суркова на этом съезде, оно весьма-весьма симптоматично с той точки зрения, что Сурков не собирается уходить из Ордло и из этой повестки на уровне смыслов, но он также не собирается отказываться окончательно от своего влияния на внутреннюю политику.
Неужели из организации, объединяющей донбасских боевиков, Кремль решил сделать новую политическую силу? Одна такая уже зарегистрирована. Партия «За правду» бывшего политрука группировки ДНР Захара Прилепина. Для двух проектов сразу идеологическая ниша слишком узкая.
Хтонические, глубинные силы. То, что пытался нащупать в своей статье Сурков, вот, но относительно земного народа, или как назывался, глубинного, но поиски должны продолжаться.
В этом, собственно, союзе говорят, что они объединяют больше 15 тысяч российских участников боевых действий, плюс есть другие такие же ветеранско-добровольческие проекты. Мне кажется, что Кремлю не очень логично признавать масштабы вмешательства российских граждан в конфликт, который сам Кремль официально предпочитает считать гражданским. И поэтому я не думаю, что на основе эксплуатации этого участия разрешат вести действительно масштабный политический проект.
В самой России предупреждают, политический проект Суркова и Бородая нельзя недооценивать.
Найдет ли пропутинский союз добровольцев Донбасса место в легальной российской политике, пока неизвестно. Зато на так называемом рынке политического насилия бывшие донбасские боевики свою нишу, похоже, уже застолбили. Еще год назад, во время протестов жителей Екатеринбурга против строительства церкви на месте городского парка, союз донбасских добровольцев присоединился к разгону активистов. Разгоняли люди спортивного телосложения. Таких в Украине называют...
Сильный, что ли? Кто забору подойдет, упадет! Отошли!
Почему Союз добровольцев Донбасса будет фактором внутренней политики? Я думаю, после протеста в том же Екатеринбурге, когда люди пытались отстоять сквер вместо церкви, тут, я думаю, объяснять не надо, потому что представители Союза добровольцев Донбасса принимали активнейшее участие в том, чтобы подавлять несогласие, то есть выступали такой своего рода уличной силой, которая должна контролировать неудобные, невыгодные Российской Федерации как государству протест.
Одной из организаций, которую патриотически настроенная среда увидела как альтернативу силовому крылу государства, стал Союз добровольцев Донбасса.
Но главная задача Союза добровольцев Донбасса все же имеет прямое отношение к войне в Украине.
Я не буду скрывать, есть ли своя мобилизационная миссия. То есть, понятное дело, что в случае обострения ситуации на Донбассе, серьезного обострения ситуации на Донбассе, русские добровольцы вернутся на Донбасс с тем, чтобы помочь решить проблему.
Они выступают за то, чтобы этот конфликт, за эскалацию этого конфликта, и они поддерживают определенный уровень мобилизации в российском обществе относительно украинской проблемы для того, чтобы в случае какого-то обострения обеспечить снова массовый приток наемников.
И хотя Владислав Сурков официально больше не курирует донбасское направление российской внешней политики, это не мешает ему с помощью подконтрольного союза добровольцев сделать Донбасс важной частью уже внутренней жизни в РФ.
Фоном для последней агитации за поправки в российскую конституцию сегодня, напомним, последний день и основной день для голосования в Российской Федерации, президент России Владимир Путин выбрал советского солдата. Возможно, потому что для него это последний решительный бой. О последнем дне президента России перед вечным правлением в московской студии «Радио Свобода» моя коллега Елена Рыковцева говорила с журналистом Михаилом Фишманом.
Михаил, ваше мнение по поводу вот этого прекрасного фона, вот этого солдата. Считаете ли вы, что он действительно впечатляющий, и он ту нагрузку смысловую, которую хотели его нагрузить, извините за тавтологию, вот, действительно выполнит эту роль свою?
Я сомневаюсь, что он эту нагрузку выполнит. Вообще сам факт обращения Путина, который не до конца предполагалось, что он может выступить, но окончательно это было решено, видимо, только вчера, как я понимаю. И сам факт его обращения говорит о том, что у Кремля проблемы с явкой. И именно поэтому Путин выступает в последний день, чтобы подогнать еще своих сторонников, чтобы попробовать мобилизовать тех, кто вот ему доверяет, потому что у них же есть цифры опросов, и там 60% все равно, как ни крути, доверяют Путину. Ну где же вы? И в этом главный сюжет его обращения. Ну и, естественно, это надо делать на фоне памяти предков, которая у нас записана в Конституции, потому что вот эти декларативные конституционные нормы, вот эта второсортная публицистика, которая раньше записывали в закон, а теперь записали в Конституцию, и который, если угодно, разговаривает Путин. Но если вы заметили, Путин стал разговаривать поправками Конституции. Это его язык. Теперь более-менее ничего больше, кроме этого, он просто не говорит. Я давно уже не помню, чтобы он сказал что-нибудь, кроме этих поправок, которые
рассредоточены
по тексту нашего будущего основного закона. Разве что нету в Конституции вот этих вот выражений родитель номер один, родитель номер два. Их почему-то непосредственно туда не включили, хотя там есть этот союз между мужчиной и женщиной как брак. Так вот этими декларативными, которые... Смысл их потерялся в процессе, вот, пока этот поезд ехал, потому что Владимир Путин с ними разговаривает, он говорит «Россия, память предков, подвиг отчизны» и так далее. Но что с этим делать, ничего не понятно. Чем больше эти слова произносятся, тем больше они, естественно, девальвируются. Тем не менее, считается, что это продолжает работать. Ну, действительно, по опросам мы видим, что если люди поддерживают что-то в поправках к Конституции, то они поддерживают вот эту вот декларативную, ничего не значащую на самом деле часть, потому что она никак не решает никаких будущих проблем. А те поправки, которые касаются системы государственного управления и лично Владимира Путина в этой системе власти, они, как показывают опросы, не поддерживаются обществом. В частности, вот последний опрос Сергея Белановского об этом свидетельствует довольно четко. И, соответственно, поэтому про это ни официальная пропаганда центральное телевидение, ни Владимир Путин вам ничего не скажет. Единственный раз Путин сказал про себя лично, это он сказал, что это чтобы не рыскали глазами в поисках преемников.
Это он сказал
еще он сказал, что на самом деле полномочия президентские сокращаются, они растут, что является неправдой.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Изолировавшись от Украины 28 июня, цитата, до нормализации ситуации с пандемией в Украине, группировка ДНР сегодня разрешила выезд в Российскую Федерацию и отдельные районы Луганской области, где, как известно, также продолжается эпидемия коронавируса. Жители неподконтрольной части Донецкой области, чтобы попасть на свободную часть Украины, сейчас вынуждены ехать через территорию Российской Федерации. Это долго и дорого, но хотя бы без очередей. Зачем группировки ЛДНР опять закрылись от Украины и открылись России? Как Украине поддержать своих граждан в условиях изоляции? Какие проблемы в городах и поселках так называемой серой зоны обострились из-за карантина? Об этом мы поговорим в студии с нашим гостем. Сегодня это народный депутат Украины, внефракционный Муса Магомедов. Он с нами по скайпу. Муса Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, присоединиться к нашему разговору также замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Инна Голованчук. Обращаюсь к нашим слушателям. Друзья, присоединяйтесь и вы. 0800 300 403, номер прямого эфира, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части, со стационарных и мобильных телефонов. Ждем ваших реплик и звонков. Муса Сергеевич, вы сами обратились к нашему проекту, чтобы рассказать о гуманитарной ситуации на Донбассе. Расскажите, пожалуйста, что вот вас больше всего волнует, что вы хотите рассказать, на что обратить наше внимание наших слушателей.
Смотрите, у нас есть множество проблем, и если сейчас не говорить об одной большой проблеме, это о закрытии КПВВ, которая инициировала группировка ДНР, то могу сказать, что приложив достаточно большое количество усилий, нам удалось открыть КПВВ, настроить режим пропуска. И Украина сделала первый шаг, и это решение было непростым, понимая, что мы все находимся в условиях, коронавируса, то ожидаемое, я прошу прощения, ожидаемые действия, так они от ДНР так и произошло, как мы себе и предсказывали. То есть первое, мы открыли КПВВ и сказали о том, что мы готовы принимать и готовы пропускать. Это была Маринка. Задержка примерно через неделю. С той стороны было принято решение открыть Еленовку. Мы буквально уже там за 2-3 дня до этого мы знали, что они это сделают. Слава Богу, у нас есть источники информации и союзники. И о том, что будет сделано именно так, мы знали и, соответственно, были готовы работать на любом из КПВВ, которое будет открыто, в том числе там, и Еленовка. Ну, после того, как работа началась и людей начали пропускать в одну, во вторую сторону, после того, как с людьми, у которых нет ДИИ, удалось договориться о том, чтобы их отправляли в обсервацию, то есть после того, когда удалось решить, ну, по сути, все проблемы. И да, это было непросто, потому что возникли проблемы, вы, наверное, знаете об этом. Но как только удалось решить все проблемы, господин Пушилин решил показать, кто в доме царь. И опять же, последующее действие, то, что открыты границы с Россией и не открыты границы в Украину, мы совершенно четко понимаем, для чего это делается. Попытаться показать еще раз свою субъектность и заставить вступить в переговорный процесс с ними. Знаете, еще раз, в ЛНР работает, единственный пропускной пункт, который есть между Украиной и ЛНР, работает, ДНР закрыт. Еще раз, нам показывают, что это разные республики, разные власти, хотя на самом деле кукловод один, и на всех переговорах с ТКГ там все действия происходят по команде. Поэтому, конечно, мы продолжаем надеяться, что там во вторник в гуманитарной группе и там в среду в трехсторонной контактной группе будет достигнуты какие-то соглашения. Но я думаю, что открытие границ в сторону России и закрытие в сторону Украины – это просто поднятие ставок в переговорном процессе. Только в этот раз уже заложниками становятся не только там пленные военнопленные и там проукраинские настроенные активисты, но в данном случае все наши граждане, которые живут на неподконтрольной территории, граждане Украины, которые не могут проехать либо к своим детям, либо к своим родителям. Еще раз показано, какая власть, насколько народная, в кавычках.
Муса Сергеевич, вы написали в Фейсбуке, цитата: «Народ начал сваливать из ДНР через Российскую Федерацию дорого и долго, но без очередей. Пока так называемая Народная Республика не откроет КВВ, хороший бизнес, $400 с лица, еще и без программы «Дей в дом». Расскажите, как это происходит, как люди, я так понимаю, с подконтрольной группировки ДНР, часть Донецкой области, они едут через территорию Российской Федерации, чтобы попасть в Украину. Расскажите, пожалуйста, алгоритм, как это делается, зачем люди покидают эту территорию, вот с какой целью, да, и куда они едут на подконтрольную территорию Украины?
На самом деле это очень многие семьи оказались между собой там разделены, разорваны. Ко мне было там множество обращений с просьбой помочь на этапе открытия КПВВ. Понятно, что с нашей стороны все, что можно было сделать, мы делали, но повлиять на ту сторону это нереально. И очень много людей, которые работают здесь и съездили навестить там родителей, дети, которые на время карантина отправили там к бабушке, к дедушке, и, соответственно, там по 3-4 месяца не видят своих детей, поэтому обращений много, и люди уже там согласны, это большие деньги, $400-$500, и все это оформляется документы, как будто бы для выезда в Россию там поработать. Есть перечень документов, по которым это все выпускается в Россию, перечень известен.
То есть так называемые местные власти ДНР, да, вот просят такую сумму для того, чтобы выехать в Россию якобы на работу?
Это не так, это коррупционная схема, это не власти, это люди, которые знают, кому, куда, чего, в какой кабинет занести, поэтому я думаю, что ближайшее из-за этого только поток будет построен, открытие КПВВ станет неинтересен коррупционерам, и, соответственно, я думаю, что быстрого лишения, к сожалению, наверное, не будет.
О каком количестве людей идет речь, известно ли вам?
Ну, рано говорить, сегодня первый день, поэтому посмотрим, будем знать.
Муса Сергеевич, вы были на линии соприкосновения на вот этих КПВВ, когда они открылись и люди застряли. Вот известная ситуация с застрявшими людьми. Что там было, что вы видели и какая сейчас судьба вот тех людей, которые, которых не пускала группировка ДНР на подконтрольную им территорию?
Ну, смотрите, там был часть людей, которых не пропускали на ту сторону, и часть людей, которых не пропускали на эту сторону. На эту сторону порядка 30 человек, 31 человек, у которых не было там телефонов, смартфонов и, соответственно, возможности установки смартфонов ДИЭ, ну, ДИЭ, смартфоны. Ну, там то, что рядом было, я, ну, я купил там 5 телефонов, отвез, и, соответственно, там самых пожилых и там многодетную беременную женщину их выпустили. Остальных на следующий день увезли в места, подготовленные для обсервации. И могу сказать, что условия абсолютно нормальные, как говорят там мои знакомые там той стороны, говорят, по сравнению с тем, что у нас в Лазгаре там пятизвездочный отель, потому что тех людей, которые пересеклись со стороны Украины в сторону ДНР, их разместили в палаточном городке, это сработало там МЧС, опять же, знали, я всегда сторонник того, что там пожарные МЧС — это люди, которые работают, ну, защищая людей. Поэтому в данном случае то, что там хотя бы так сработали, уже хорошо, потому что ну, что в этом случае дальше могло быть, абсолютно непонятно. Поэтому условия, ну, несопоставимые. Ну, еще раз, как бы мы показываем, что мы здесь встречаем украинцев, и мы не говорим, почему вы были там. Мы говорим, за этот день, по-моему, там порядка, ну, там порядка 800 человек пересекло границу в общей сложности, но вот эти 31, конечно, это была очень, ну, тяжелая ситуация, потому что люди в течение почти там 3 суток их там на ночевку забирали в палатки МЧСовские с нашей стороны. То же самое происходило там с той стороны. То есть пока не было решения, людям пришлось помучиться. И, ну, к сожалению, машина не умеет работать так быстро, как хотелось бы. Ну и пришлось ее немножечко там подталкивать, наверное.
А как думаете, почему вот командование операции Объединенных сил приняло решение открыть вот эти пункты пропуска Маринка и Станица Луганская с украинской стороны с 10 июня, но только по 3 часа в день? Вот почему настолько это было ограничено? Вы выступали за то, чтобы на весь световой день это было открыто. А почему такое полурешение было принято Украиной, как думаете?
Ну, смотрите, полурешение, ну, во-первых, мы понимали, что как только мы откроем, та сторона сразу открывать не будет. Мы это понимали совершенно точно, эта информация была. Поэтому открывать на весь световой день, держать там такое количество людей и медиков, и техники, понимая, что не будет потока с той стороны, в общем-то, это было там понятное решение для того, чтобы посмотреть, как заработать. Когда заработало, на самом деле продлили же и время, и фактически там на световой день, и там после 20 мы запускали людей. Поэтому тут вопрос... Задача была открыться, начать, чтобы люди начали проходить, посмотреть на статистику. И если статистика будет там не удручающая, то тогда уже открываться дальше. Идея была именно так, этапность и, ну, назовем так, как карантин там поэтапно отменялся, точно же было поэтапность открыть. Но это было тоже компромиссное решение, потому что на большом совещании, которое проводилось там в министерстве, ну, технически была готовность открыть все пункты, но при этом, ну, опять же, риски. Ну, все боятся, что сейчас откроемся, и у нас начнется, ну, вспышка ковида. Но на самом деле, еще раз, статистика говорит о том, что там сопоставимое количество зараженных у нас и на неподконтрольной территории. Но это по крайней мере, те данные, которые у нас есть. Поэтому было принято решение открываться.
Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. У нас в гостях народный депутат Украины внефракционный Муса Магомедов. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Я с, ну, с Троицкого района. У меня такой вот вопросик. У меня мать там на подконтрольной пост. Я хотел задать вопрос. А не легче Украине каким-то образом взять сейчас именно жителей под, именно не подконтрольного, но оккупованной территории? Луганщины, Донеччины, взять сейчас, каким-то образом потребовать вывести их с той территории, где-нибудь сюда, ну, по всей Украине распределить. Пускай эти группировки сидят там у себя, чисто сам на сам, решают свои проблемы.
А у кого потребовать вы предлагаете это?
Ну, пускай решит проблему президент с ихними там гражданами, я ему вот этими вот, главарями пускай, я не знаю. Если они не хотят, пускай, обзвонит в Москву, они же там, по-моему, руководят этой ситуацией, я не знаю. Пускай Москва надавит. Причем тут люди должны страдать. Интересно знать. Это не то дело, что пандемия и так далее. Это было еще до пандемии. Чтобы проехать вот эту вот ерунду, как же называется, про пропуск. Надо постоять в очередях. Это, извините, хрен его знает.
Спасибо за звонок большое. Муса Сергеевич, хотите отреагировать?
Я думаю, это вопрос риторический, потому что начиная с 2013 года, 2014, многие уехали, много внутренних помещенных лиц не уехали, те, кто не имели этой возможности, либо уехав, пожил, не найдя себе работы, не найдя возможности жить, многие вернулись назад, поэтому говорить о том, что собираетесь уезжать, такого говорить нельзя, потому что я понимаю, что у каждого человека есть свои личные обстоятельства, по которым он находится там или тут. Поэтому, прежде всего, нужно понимать, что это наши граждане. Нужно понимать и делать то, чтобы им жилось несколько лучше. Я, например, могу сказать, что я всегда был сторонником того, что пенсионеры должны ездить на верификацию там каждые 2 месяца. Я думаю, что можно было в это дело подключить международники. И мы об этом говорим, о том, что международники верифицировали. Я считаю, что система, при которой люди десятками часов стоят там на жаре, на холоде для того, чтобы получить там заработанную пенсию, этого тоже не должно быть. И мы формируем эти предложения для того, чтобы все-таки, пожилые люди, которые там заработали свою пенсию, они должны не мучиться, а получать ее своевременно. Я считаю, что мы как страна должны это показывать, мы должны работать, мы должны зарабатывать, и мы должны далеко уважать и давать им возможность жить. Поэтому есть предложения, мы их выносим и Верховную Раду готовим законопроекты. К сожалению, протолкать достаточно сложно, но мы сдаваться не собираемся.
Подтверждение ваших слов, вы говорите о том, что Украина отправила на обсервацию достаточно людей, которые приехали с неподконтрольной территории, достаточно терпимые, хорошие условия для них. Есть такой паблик в ВКонтакте, социальная сеть, сейчас она заблокирована на территории Украины, но в Донецке активно используется. «Мы Донецкая Петровка», он называется. Цитата. «Власти, то есть группировка ДНР, смогли бы подготовить только одно здание, больница профзаболеваний, расположенная на мотеле в Донецке. За сутки эта больница уже была полностью заполнена первыми прибывшими с украинской территории, а для всех остальных были установлены палатки, в которых даже не соблюдается дистанция между кроватями, меньше метра. Воду подают с перебоями, кормят очень плохо». Пишут свидетели того, как размещают людей, приехавших со свободной части Украины на неподконтрольную территорию, на обсервацию. Давайте к нашему разговору подключим Инну Голованчук, замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Инна Александровна, здравствуйте.
Да, доброго дня.
Расскажите, пожалуйста, о мнении вашем, и вашего министерства. С вашей точки зрения, чего добивается группировка ДНР? Закрылась снова на въезд и выезд с 28 июня, но сегодня мы слышим о том, что беспрепятственно разрешен выезд в Российскую Федерацию с определенными условиями в отдельной части Луганской области. Понимаете эту тактику? Чего добиваются представители тех группировок, изолировавшихся от Украины?
Ви знаєте, мені абсолютно зрозуміла відповідь пана Муси, тому що він сформулював, напевно, це краще, чим сформулювала би я. Це тільки для того, щоб просто черговий раз продемонструвати власну силу і підняти тему переговорного процесу для того, щоб якось черговий раз добути свою правосуб'єктність. Ми говоримо зараз переговорний процес в тристоронній контактній групі. Ой, а мене нормально видно?
Да, ми вас видимо, слышим прекрасно.
Да, я себе дуже обмежено бачу. Тому я думаю, що, в принципі, відповідь наступна, що це чергова карта розміну, і зараз це вже не правильно було зазначено, не політичні в'язні, не якісь інші особи, які потерпають, перебуваючи на тимчасово окупованій території, це безпосередньо вже наші громадяни України і громадяни, в тому числі, як вони вважають, ДНР.
Есть ли у вас информация о том, что сейчас вот украинцы с неподконтрольной территории Донецкой области ездят через территорию Российской Федерации, таким образом пытаются попасть на территорию Украины?
Так, звичайно, я знаю про такі випадки. Ми регулярно контактуємо з прикордонною службою і фактично, ну, відсотковуємо там в кількісному складі, скільки людей перетинають саме таким чином кордон між Росією та Україною. Ну, наші колеги нам коментують про кількість складених адміністративних протоколів, які вони зобов'язані складати в тому випадку, якщо порушена процедура. Але, ну, ми всі розуміємо, що насправді, ну, населення зараз Донецька область, непідконтрольна територія, воно доведено абсолютно до, ну, психологічного виснаження, і є абсолютно неймовірна кількість обставин, через які люди свідомо йдуть на порушення, в тому числі нашого законодавства, для того, щоб потрапити все одно на підконтрольну територію уряду України.
А якому кількості людей йде річ? Скільки зараз людей таких?
Ви знаєте, нам говорили, це приблизно, мова йшла про сотні, да? Але, ну, я скажу так, це була інформація два тижні тому, коли ми з колегою спілкувалися виключно, ну, про ще тоді не був відмінений це другий черговий етап відміна карантинних обмежень, і тоді йшла мова там про декілька сотень людей на день. Але при тому, коли ми запитали колег, про яка кількість, це про кількість перетинів, про кількість складених протоколів, нам не змогли сказати точно.
Інна, от то, як, коли Україна відкрила свої КПВВ, ну, от, во время ослабления карантина, дуже багато проблем всплило в связи з цим. Ну, от у многих людей, допустим, у пенсіонерів кнопочні телефони, да, і вони не можуть встановити от це приложення, і вдома застряли на лінії соприкосновення. Сейчас, слава Богу, їх таки розмістили где-то. Якщо какие-то предложения вот у вашего министерства по поводу того, чтобы упростить пересечение КПВВ вот в таких случаях, и в то же время сейчас есть огромное количество пенсионеров на неподконтрольной территории, ну вот они вынуждены заниматься этим пенсионным туризмом, да, сейчас непонятно, как они справляются без денег, уже много, с начала марта они не могут снять полагающиеся им соцвыплаты, есть ли какие-то предложения по этому поводу, потому что сейчас приехать ведь не могут пенсионеры, им нужно проходить эту обсервацию, соответственно, нужно где-то жить, соответственно, никто даже не поедет за этих пенсионеров сейчас на подконтрольную территорию за своими деньгами.
Денис, смотрите, изначальная логика на министерстве заключалась следующая, что у нас, говоря о том, что в первую очередь поддаються ризику інфікування особи самолітнього віку, це безпосередні рекомендації Світової організації охорони здоров'я. І коли ми проводили підготовчі процеси відкриття КПВВ, наше розуміння було наступним, що ми в першу чергу маємо забезпечити перетин КПВВ без перешкод для людей, які там знаходяться за сімейними обставинами, які працюють на підконтрольній уряду території України. І в останню чергу про те, що в першу чергу ми говоримо про здоров'я людей, про пенсіонного віку, які найбільше вразливі, найменше захищені, про те, що вони мали б, по ідеї, в останню чергу, коли вже спала б хвиля безпосередньо захворювання ковіду, перетинати КПВВ. Зараз, ну, з об'єктивних і суб'єктивних причин було прийнято інше рішення. І коли мова йшла про вимогу встановлення дії вдома, то ми говорили про те, що це є свідомі обмеження, і ми маємо на них піти для того, щоб контролювати в першу чергу саме кількісний цей перетин людей, хто зможуть забезпечити. Ми ж маємо забувати про те, що перед нами так само лежить відповідальність рівня захворюваності в Донецькій, Луганській області на підконтрольному уряду території. І дія це не для того, щоб всіх посадити на самоізоляцію і перешкодити там громадянам України до доступу їх законних прав. Ми говоримо про те, що так само є громадяни України на підконтрольній території, які теж мають право бути інфікованими. І ми маємо тут утримувати наш баланс між правами одних, ну, скажімо так, і правами інших громадян України. Тому, власне, ось цей тестовий режим і та, ну, мова, коли говорили про хто в першу чергу має заїхати, мова йшла безпосередньо про більш молоде покоління, і тому ми розуміли, що, ну, і була велика презумпція того сподівання, що ці люди матимуть вже телефони, на яких можна буде встановлювати цей налаштунок.
Сейчас, если вот откроет группировка ДНР, КПВВ со своей стороны, стоит ли людям, которые не имеют, вот, допустим, смартфона, да, вот Муса Магомедов говорил о том, что был вынужден сам покупать смартфоны людям, чтобы они смогли попасть на свободную территорию, стоит ли им ехать на свободную территорию, если им очень нужно?
Дивіться, я зараз дуже сильно чекала коментарів від своїх колег з Міністерства охорони здоров'я, з якими я майже там 24/7 на зв'язку. У нас був певний план, який ми проговорювали так само, готуючись до відкриття повноцінного КПВВ. Він полягав в наступному, що люди, які будуть переїжджати за отриманням адміністративних послуг, в тому числі там за виплатами соціальними і всім іншим, що вони протягом 48 годин, це була абсолютно слушна пропозиція від пана Муси, щоб вони не встановлювали цей налаштунок собі і, умовно кажучи, перетинаючи КПВВ, підписували зобов'язання, умовно кажучи, підписували певний документ, який буде говорити про те, що протягом 48 годин вони зможуть, скажімо так, справитись зі своїми там завданнями, і це не впливало би на епідеміологічну ситуацію в регіоні. І цей варіант він абсолютно всіх влаштовував, і здавалося, тобто і головний санітарний лікар нам так само казав, що там 24 години або 48 годин приправленому там на забезпечення всіх обмежувальних заходів, які пов'язані з масками і рукавицями, що це абсолютно буде нормальний термін, щоб ні на що не вплинуло. Я знаю, що такі зміни мали бути внесені в нашу багатостраждальну постанову, яка контролює безпосередньо і регулює перетин КПВВ, але чи вони будуть вноситись МОЗом, я наразі не маю інформації, але вони обговорювались.
Ну, от, да, інтересно, слышали, да, що є определенний вихід, він нащупується?
Вона точно є, да, і ми говорили зараз, спочатку 48 годин, зараз, значить, 24, але, чесно кажучи, це мало бути сьогодні внесені ці відповідні зміни до постанови. На жаль, я ще не знаю подальший хід подій. Але я дуже сподіваюся, що найближчим часом, навіть, можливо, на позачерговому засіданні Кабінету міністрів це питання буде вирішено.
І напомню, у нас в гостях Інна Голованчук, замміністра по ділам временно окупованих територій внутрішньо переміщених ліц, і Муса Магомедов, народний депутат України, внефракціонний, 0800-300-403, номер прямого ефіру. Є слушатель, здравствуйте, откуда ви?
Алло.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, это Харьков Игорь. Вот хотел бы двум гостям задать такой вопрос. Вот я скажу свой статус. Я статус у меня такой, что я за Порошенко не голосовал. Я голосовал за Анатолия Гриценко. Во втором туре голосовал за те 42%, которые хотят посадить Порошенко. Но вот как-то при Порошенко взрывались склады на оккупированных территориях, убрали Пушилина, Моторолу. Как-то было какое-то действие, взрывалось все, убирали этих. А сейчас затишье и гладь. Вот вы скажите, вот перед этим звонил мужчина с Донецка, он сказал, как-то все взяло текущая шизофрения. Вот мне кажется, после ОМАНа как-то у вас ничего не клеится. У нас же война, не какая-то ТО, террористическая организация. У нас война конкретно. Почему не делается ничего? Почему там не взрывается? Нету партизанских отрядов? Не уничтожаются враги? Спасибо.
Спасибо за звонок. Вот ястребы дозвонились в наш эфир. Давайте еще одного слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте. Я сейчас вообще-то тоже из Донецкой области, но как переселенец уже 6-й год в Херсонской области, в деревне. Вот у меня вопрос к заместителю министра по делам оккупированных территорий. Я слышала ваш предыдущий интервьюер, он говорил о том, что не решаются вопросы переселенцев, людям невозможно выехать. А это зачем создано министерство, меня это интересует. У нас нет жилья. Мы за 6 лет, будучи пенсионерами, 6 раз вынуждены были менять место жительства. И вот сейчас нас опять выселяют. Скажите, что же нам делать? Туда? И даже если туда возвращаться, а что нам там делать? Ездить каждые 2 месяца на Украину за пенсией? Для чего же создано это министерство? Вот пусть мне замминистра четко и конкретно сформулирует, без политических витиеватостей. Когда эти вопросы будут решаться? Я понимаю, сейчас вопрос КПВВ. У нас там закрытая стоит квартира, которую мы посещали раз в 4 месяца. А сейчас что? Если там прорвет батарея, если еще что-то, там просто взломают, все вынесут, и мы голые за всю жизнь. То сколько же это будет продолжаться? Для чего это министерство? Пусть оно мне конкретно ответит. И как они собираются решать эти вопросы переселенцев? 6 раз. За 6 лет нет места жительства. И вот 2 месяца, и опять выезжайте.
Спасибо за звонок. Инна Александровна, пожалуйста.
Да, спасибо большое за вопрос. Я бы сразу хотела объяснить... Я не слышала, как зовут женщина, с которой мы сейчас разговаривали. У меня семья ВПО, и мои родные люди, в том числе в статусе ВПО, уже очень много лет живут на территории подконтрольного правительства Украины.
Вы из Харциска?
Мне совершенно... Ну, я из Донецка, да. Я очень много лет назад переехала в Киев, но вся моя основная семья в виде родителей и моих сестер, братьев, это Луганская и Донецкая область, которые были вынуждены, ровно как и все остальные, не имея каких-то сбережений по жизни, принимать для себя решения, поэтому приняв решение, они живут там, где они живут. По состоянию на сегодня, отвечая на вопрос без политических лозунгов, для чего создано министерство? Министерство создано для того, чтобы адвокатировать все, что мы понимаем, что нужно сделать в масштабе государственной политики. Наше министерство не имеет под собой ни одного вертикального управления, то есть мы зависим от всех министерств, которые зависят. Социальной политики, здравоохранения, Министерство внутренних дел, Министерство обороны. Главная задача каждого из людей, который сейчас находится на своем месте, заключается в том, чтобы нашим коллегам максимально доходчиво, аргументированно объяснять про то, что проблема ВПО — это не проблема людей, которые вот 1,5 миллиона, которые сейчас находятся в таком статусе. Что это проблема общенациональная, что нельзя сегментировать потребность только в жилье, точно так же есть потребность доступа к качественной медицинской помощи и к тому, что эта проблема не может быть решена одной дотацией, когда мы сможем обеспечить всех жителей со статусом ВПЛ жильем. То есть именно для этого создано министерство, для того, чтобы адвокатировать среди прочих центральных органов исполнительной власти и преобразовывать политику, которую мы видим необходимой для того, чтобы решать проблемы. Они слишком большие, проблем остальных в Украине более чем достаточно. Говоря там о своем направлении, я могу сказать, что у меня есть более чем четкое понимание и представление, чем я готова заниматься 24/7 и чем я готова отдавать там сейчас свою жизнь, занимаясь теми направлениями, которыми я решила заняться вот, в статусе замминистра. Мне бы очень хотелось, чтобы через полгода или через год вы на себе ощутили существенные изменения. Я не уверена, что эти изменения будут такими быстрыми, потому что они в первую очередь касаются, опять-таки, жилья. И я не уверена, что финансовое решение одномоментно появится для Украины. Но работа ведется. Во всяком случае, я в это очень сильно верю.
Вопрос Мусе Магомедову. Много слушателей. Муса, но все-таки хочется услышать. Есть ли у вас информация о том, что происходит на неподконтрольной части вот, Донецкой, по крайней мере, области? Вот там очень много, наверное, сотни тысяч пенсионеров, которые вот давно не получают соцвыплаты, полагающиеся им деньги. Как они выживают? Что там сейчас происходит? Возможно, ситуация с коронавирусом вы каким-то образом опишете?
Ну, ситуация с коронавирусом, мы не имеем абсолютно достоверной информации, но то, что там, опять же, есть, так называемое, министерство, оттуда информация поступает, мы ориентируемся на него и понимаем, что, возможно, она там не на 100% корректная, но я могу сказать, что, наверное, мы и по Украине не можем утверждать, что вся информация, которая у нас есть, она точная. Чем больше тестирований, тем, скажем, тем точнее мы понимаем ситуацию, в которой мы находимся. Ну, а по пенсионерам, на самом деле, ну, мы же знаем, что там, часть из них получает пенсию и в республике, но проблема в том, что она настолько мала, что ее точно не хватит на самый даже там маленький прожиточный минимум, плюс поэтому, получая две пенсии, по сути, получая в Украине, получая там, люди имели возможность выживать, потому что, ну, это, скажем так, большинство так и поступало. Там есть ряд людей, которые там, ну, не ездили, не получали, но очень многие, в общем-то, это делают. Но вы же понимаете, что есть горячие головы, которые говорят, они получают там, поэтому мы не обязаны им платить. Затем рассказывают историю про то, что у нас система не накопительная, а нужно, там, учитывая, что там предприятия зарабатывают, нам сюда не платят, мы этим людям не должны платить. Но я считаю, что первое, это наши граждане. Второе, если мы говорим о том, что мы боремся за наших людей и за наши земли, мы должны давать постоянно четкие сигналы о том, что как мы к ним относимся. Поэтому пенсии нужно продолжать платить, нужно облегчить верификацию, нужно создать систему, которая позволит без этих тяжелейших очередей людям иметь возможность просто прожить, еще раз, потому что они работали в нашей стране, они заработали свои пенсии, и мы им должны. Это и каждый человек, кто говорит, что мы им не должны, или там рассказывать про то, что все произошло из-за референдума, произошло не из-за референдума. Произошло, потому что произошло. Потому что сначала у нас оттяпали Крым, а затем нужно было для того, чтобы мы перестали на него претендовать, нужно было завязать войну на Донбассе. Поэтому все, кто говорит, что это из-за бабушек, которые пошли на референдум, это люди, которые не взяли в корень проблем. И не хочу даже сейчас на эту тему обсуждать. Я думаю, что у нас много проблем, которые нужно решать ежедневно. Я могу сказать, что по серой зоне и в нашей стороне тоже большое количество проблем. Вот нерешаемая много времени проблема – это электроснабжение опытного, которое находится в 1,5 километрах от Донецкого аэропорта. И какие бы мы усилия ни прикладывали, пока не удается провести туда электроэнергию, потому что не дают режима тишины. Раз. Без этого достаточно сложная схема подводки, она уже практически там согласована и с военными, и с ДТЭКом, но режима тишины нет. Стреляют достаточно активно сейчас, ну, по всем направлениям. Это, к сожалению, говорить сейчас о мире не приходится. Ситуация напряженная. И много-много вопросов, которые, ну, надо решать в серой зоне, нужно решать на подконтрольной территории. И, безусловно, их нужно решать, показывая, что мы заботимся о своих людях каждый день. Тогда у нас будут союзники на той стороне, и тогда можно говорить о настоящей реинтеграции.
Еще давайте слушателя послушаем. Здравствуйте, откуда вы? Алло, добрый вечер, слышите нас?
Алло, добрый вечер.
Представьтесь, пожалуйста.
Дмитрий, Луганская область. У меня вопрос к вашему гостю, заместителю министра, или как он там. А кто-нибудь контролирует число погибших от коронавируса, как он там? Вот. Это первый вопрос. И второй вопрос. Если контролируется, куда деваются трупы? Потому что когда вчера мне звонили люди из Алчевска и сказали, что в районе Алчевска видели они две передвижные вот эти, как их там, крематории, вот. А что находилось в районе заброшенного тела, когда там была Жиловка, вот. А вторая машина находилась в районе 10-й шахты, Перевальский район. Вот. Спасибо.
Спасибо вам. Давайте еще одного человека послушаем и ответим. Здравствуйте, откуда вы?
Да. Алло.
Добрый вечер. Да, представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, Луганщина. Вы знаете, у нас очень много людей, которым пенсии не хватает и на этой территории. И, наверное, надо создавать условия, чтобы заробитчане не штурмовали западноукраинскую границу с тем, чтобы поехать на заработки. Понимаете? Поэтому, наверное, не все благополучно в этой стране. Может, сперва этим покажем, как надо. А вообще, решение проблемы, как вы называете, проблема, это война. Вот война закончится, она закончится либо нашей победой, либо капитуляцией. А так нельзя решить проблему, как бы тут играть, тут не играть, тут пятно, тут оккупанты, тут враги, тут нормально живут пенсионеры, продолжают вести привычный образ жизни. Ну, так не бывает. И да, должны люди страдать, так это ж война, а как еще иначе? Я вообще не представляю, как это ж не реконструкция военного какого-то там сражения. Вышли в чисто поле посражаться дядьки здоровые, богатые. Это война, люди страдают. Это норма для войны, как вам это не цинично не звучит? Ну, страдания людей, война, это, ну, неразрывные понятия.
Спасибо за звонок. Ну, это гибридная война, и тут война идет и за души, и умы населения, да, которые вот потом выступают на той или иной стороне, и, наверное, важно показывать свое отношение к людям в этом конфликте. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите ваши приемники, иначе мы не пообщаемся.
Алло.
Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло,
слышите нас? Пожалуйста, выключайте приемник, когда к нам звоните. Инна, вот, наверное, к вам вопрос. Ну вот спрашивает наш слушатель, известно ли о количестве погибших от коронавируса на неподконтрольной территории, что с ними потом случается?
Могу сказать, что вся информация, которую я получаю, она касается непосредственно источников международных организаций и миссий, которые могут проводить свою деятельность на оккупированной территории. Информация касательно, куда деваются умершие, конечно же, я не владею. Я думаю, как и они в том числе. Общая статистика говорит о том, что количество людей, которые скончались от коронавируса в Донецке, очень мало. И я думаю, что даже мы не совсем готовы правильно было бы на нее, на эту статистику опираться, потому что в целом только врачи на неконтролируемой территории могут понимать примерно, опять-таки, без лабораторных исследований причину, по которой умер тот или иной пациент. Поэтому, честно говоря, мне кажется, что сегодня любая цифра, которую бы мы ни озвучили, это будет просто пальцем в небо.
Спасибо большое. Это была Инна Главанчук, замминистра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. И Мусам Магомедов, народный депутат Украины, внефракционный. Не переключайтесь, радио «Донбасс Реалии» продолжаются.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Закладка. Открываем Донбасс. Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арафеенко. «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сейчас мой коллега Антон Шульга расскажет вам о свежих новостях.
Добрый вечер. 1 июля российские гибридные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, сообщает штаб ООС в вечерней сводке. Подразделения объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли противника отказаться от продолжения обстрелов. Идет речь в сообщении. Один военнослужащий вооруженных сил Украины получил боевую травму, эвакуационной техникой пострадавший оперативно доставлен в военно-медицинское учреждение, ему оказана надлежащая помощь врачей. В группировке ДНР украинских военных обвинили в минометном обстреле района Вольво-центра на окраине Донецка после 16 часов 1 июля. За минувшие сутки в Донецкой области было выявлено 74 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко. Из них 67 случаев зафиксированы в Славянске. Всего на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 555 случаев коронавируса. 9 человек умерли, 202 выздоровели. На лечении находятся 344 пациента. За минувшие сутки на неподконтрольной территории Донецкой области диагноз COVID-19 подтвержден у 30 человек. По состоянию на 1 июля ДНР признает 1166 случаев заболевания. Из них 376 человек выздоровели, 71 скончался. Группировка ДНР начала проработку альтернативных механизмов пересечения линии разграничений между подконтрольной ей территорией и подконтрольной Украине территорией Донецкой области, заявила так называемая министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. По ее словам, прорабатываются альтернативные механизмы, которые, цитата, «позволят в безопасном режиме для санитарно-эпидемиологической обстановки осуществить пропуск желающих через контрольные пункты въезда и выезда», в отсутствие согласования таких механизмов с Киевом. С 28 июня ДНР снова запретила выезд на подконтрольную Украине территорию и въезд с нее, сославшись на рост заболеваемости коронавирусом в Украине. С 1 июля 5,5 миллионов украинцев смогут участвовать в местных выборах без привязки к месту регистрации, а по месту фактического проживания. С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в закон о государственном реестре избирателей. Также этот вопрос своим постановлением урегулировала Центральная избирательная комиссия. Для участия в местных выборах 25 октября 2020 года гражданам необходимо в период с 1 июля по 9 сентября подать заявление в Госреестр избирателей об изменении избирательного адреса. Международный комитет Красного Креста направил 45 тонн гуманитарной помощи в неподконтрольные властям районы Донбасса, сообщает Госпогранслужба Украины. Пропуск автомобилей с гуманитарной помощью осуществлен 1 июля согласно распоряжению командующего Объединенных сил. Автомобили проследовали через КПВВ Новотроицкое по маршруту Киев-Донецк. Они перевозили строительные материалы и измельчители кормов. Житель подконтрольного боевикам города Ровеньки Луганской области взорвал гранату во время задержания, в результате чего погибли двое работников так называемого МВД ЛНР. По подозрению в убийстве сотрудников так называемой полиции задержан ранее судимый местный житель 57-го года рождения. Во время задержания мужчина взорвал гранату РГД-42, у него также изъяли автомат Калашникова, патроны к нему, два ножа, гранаты F1 и РГ-42. Погибшие сотрудники Бикинин и Чумаков в 2014-2015 годах участвовали в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. И в завершение о погоде. Над всем Донбассом 2 июля будет преимущественно безоблачное небо. Ночью температура не опустится ниже плюс 19, исключение составляют лишь северные районы Луганской области, где будет чуть холоднее. Днем столбики термометров покажут плюс 30 и выше. Дальше будет еще жарче.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Удачи вам, встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».